Дмитрий Блинов. Метро 2033. Аркаим. Объяснительная записка Анны Калинкиной. Как становятся авторами вселенной «Метро 2033»? По-разному. Подполковнику Дмитрию Блинову, например, удалось дозвониться до редакции и сообщить, что он тоже хочет написать роман в серию. Редактор перед таким напором не устоял. Кстати, подобные вещи получаются далеко не у всех. Видимо, если человек твердо верит в свою цель, то заражает уверенностью и окружающих. Нельзя сказать, что путь Аркаима к читателю был легок. Первый вариант требовал серьезной доработки. Ольге Швецовой, автору нескольких романов серии, пришлось таки над ним потрудиться. Потому что у военных обычно не эти задачи приоритетны, зато они хорошо разбираются в матчасти. Работа затянулась. Поклонники серии уже устали спрашивать, когда же выйдет Аркаим. Да и сам автор иной раз опасался за судьбу своего труда. Но, видно, текст обладал такой энергетикой, что не судьба ему была задержаться в недрах редакции. И вот, наконец, вы держите в руках долгожданный роман про Челябинск. Вы узнаете об обстановке в челябинском метро, где влачат существование остатки выживших. Как водится, далеко не все они подозревают, что, возможно, им остались считанные дни до окончательной гибели. У людей появился новый враг, куда более грозный и опасный, чем расплодившиеся в городе мутанты и искалеченные радиацией дикари. А руководство занято своими играми, жертвами которых становится старший лейтенант Смирнов и его любимая девушка Алиса. Останутся ли они разменными пешками в начинающейся партии? Или сумеют стать значимыми фигурами? И почему название древнего поселения, Аркаим, стало для людей символом надежды? Читая роман, вы найдете ответы на эти вопросы, прогуляетесь с героями по Челябинскому Арбату, оцените уральский токсичный вечерний воздух, познакомитесь в саду камней с таинственным монахом, имеющим влияние на местную мутафауну, а также узнаете, почему дикарей называют мертвыми. Мне кажется, большой плюс романа в том, что многочисленные боевые эпизоды описаны с точки зрения профессионального военного. Человека, который знает, что такое долг и риск. На мой взгляд, ему особенно удалось описание челябинской военизированной группы «Страж», закрытой и загадочной. Это, наверное, что-то вроде ордена. Стражи знают то, что неведомо остальным, и решают свои задачи, не заботясь о том, что о них подумают. А легенд вокруг них ходит немало. Но в тяжелых испытаниях люди раскрываются по-новому, до конца. Они способны на преданность и предательство, на трусость, но и на самопожертвование. И порой прекрасное душевное качество проявляют те, от кого этого трудно было ожидать. Наверное, в этом и заключается основная мысль романа. Пока люди готовы рисковать жизнью ради других, не все еще потеряно. Предстоит последний бой. Живых против мертвых. И от исхода схватки зависит, станет ли Аркаим, колыбель человечества, в скором времени его могилой. Или же человек разумный сумеет вновь утвердиться на ставшей такой неуютной земле. Пролог. Урал. Гора Бархатина. 250 километров западнее города Челябинска. Неподалеку от сверхсекретного военного объекта «Касатур-2». 14 сентября 2032 года. 17:15 по южноуральскому времяисчислению. Осторожно приблизившись к краю огромного валуна, профессор Пицик снял капюшон ОЗК. Сегодня он позволил себе пройти еще несколько сотен метров, все больше удаляясь от безопасного убежища. Поднявшись вверх по склону горы, впервые смог увидеть открывавшиеся перед ним многокилометровые лесные просторы. Всматриваясь вдаль через запотевшие стекла окуляров, профессор вдруг почувствовал, что задыхается, не хватало кислорода. Тут же, не мешкая, сорвал с головы противогаз, зацепив фильтром приклад автомата, надетого за спину. Прохладный сентябрьский воздух заполнил легкие. «Товарищ профессор, не могли бы вы надеть средства индивидуальной защиты?» — строго упрекнул его стоящий рядом офицер. «Что?» — не расслышал Пицик. «Ты про противогаз?» Не могу привыкнуть к вашим самоубийственным играм. Полковник, какая у тебя сейчас задача? Я отвечаю за безопасность. Ну, то есть за охрану? Полковник Сурнин не любил, когда профессор переходил на этот официальный тон. Верный признак, что или настроение у него скверное, или важная мысль пришла в голову. В любом случае, перечить в такие моменты не стоило. В целом, да. Неуверенным тоном ответил он, нервно дернув ремень АК-74. Делая свое дело, не мешай работать другим. Несколько месяцев, каждую неделю я сопровождаю вас по этому маршруту. Не унимался офицер. Как может серьезный ученый, да еще в такое сложное для нас время, взять и снять противогаз? Даже если вы себе что-то там колите. Профессор промолчал, а Сурнин добавил. Двух ваших коллег уже похоронили. Хочешь дышать без противогаза? Профессор перебил полковника и демонстративно глубоко вдохнул, а после не без удовольствия выдохнул. Конечно, если бы это было возможно. Возможно. Только для вас. Недовольно сквозь фильтр пробасил начальник охраны. После возвращения из экспедиции вы очень изменились. Посмотри, какая красота. Пицик указал рукой вдаль. Меня она не радует. Последний наш выход закончился гибелью 4 солдат. Мы даже понять не успели, кто их рвал на части. Омерзительные твари. Вот все, что можно о них сказать. Я знаю, что в глубине души ты меня ненавидишь, полковник. Но должен и понимать, потери твоих людей — ничто по сравнению с теми экспериментами, которые проводятся сейчас. Да вы же просто гуляете. Как будто нарочно смерти ищете. И хорошо бы, если только себе. Сейчас все мутировавшее зверье сбежится, а шансы выжить уменьшаются обратно пропорционально расстоянию до базы. Профессор как будто не слышал полковника, продолжая говорить. Посмотри, гора небольшая, но вид просто великолепен. Не, Эльбрус, всего-то около 900 метров высотой. А сейчас мы примерно в 500 метрах над уровнем моря, но выше не пойдем. Выше и не надо, тут уже неплохо фонит. Что есть, то есть. Задумчиво ответил Пицик, разглядывая сверху руины. Трёхгорного. После того, как ядерный удар тогда, 19 лет назад, был нанесен прямо по центру Юрюзани, находившийся всего в 10 километрах отсюда, пожары не прекращались несколько лет. Весь лес выгорел. От Трёхгорного до сих пор несло разной гадостью. А гадости там хватало. Как-никак, приборостроительный завод стоял для производства атомных бомб. Эх, перенести бы бункер к Златоусту. Там и дышится легче. Пора возвращаться. Профессор посмотрел на полковника, как ребенок, у которого пытаются забрать игрушку. Снимай противогаз. Снимай, снимай. Не в препаратах дело. Здесь можно дышать. Деревья свое дело делают. Углекислый газ поглощает. Кислород выделяет. Фотосинтез работает нормально. Хотя солнце мы давно не видели, но пылевая завеса становится меньше. Офицер засомневался, но сопротивляться требованию профессора и бороться с желанием глотнуть свежего воздуха не стал. Закрыв глаза, медленно стянул противогаз и замер. Ненадолго затаив дыхание, он все-таки рискнул набрать в легкий воздух. Изменившись в лице, вдохнул еще раз. Реакция была ожидаемой. Начался сильный кашель, полковника вырвало, к нему подбежали солдаты сопровождения и помогли снова надеть защиту. Профессор при этом спокойно стоял, оглядывая выжженную ядерной войной и некогда цветущую долину. Небо затягивало привычная плотная пелена облаков. Издалека доносились раскаты грома. После войны погода не отличалась стабильностью. Ураганный ветер сменялся проливным дождем, лишь изредка балуя полным штилем. Наибольшую опасность для людей вне убежища представляли дожди, угрожая химическими отравлениями или лучевой болезнью. «А вы, как я погляжу, все продолжаете издеваться над офицерами?» Сквозь фильтр ГП-7 спросил подошедший молодой человек. Выход на поверхность обезличивал людей. Но профессор узнал сына советника министра по голосу и новенькому снаряжению. И в очередной раз подумал, насколько же затрудняет ОЗК проявление чувств. Лишь одни глаза можно было рассмотреть сквозь запотевшие окуляры. Глаза, полные страха, боли и тоски. Иногда ненависти или жалости. Как к себе, так и к окружающему миру. Не были они только счастливыми и светящимися. Не было в них больше жизни. Глаза всегда считали зеркалом души. Но если человек нового времени ее утратил, что тогда отражает зеркало?
«Зачем ты вышел на поверхность, Андрей?»
— ответил вопросом Пицек.
«Случись что, и мне потом отвечать за твою голову».
«Это если сами вернетесь».
Поддел его министерский отпрыск.
«И я не один, с охраной. Мне всегда было интересно посмотреть, куда вы ходите».
«Посмотрел?» «Страшно прекрасный вид». Молодой человек забрался на валун к профессору, цепляясь за его руку.
«Держите меня за руку, а то упаду».
«Да, пейзаж мертвый, но прекрасный», — согласился Пицек. «Жаль, деревья выгорели, но вроде оживают». Парень снял правую перчатку и протер пальцами запотевающие окуляры.
«Надень, кожа тоже дышит, а потеют окуляры изнутри».
«Я знаю», — обидчиво ответил тот. «Тебе не так больно, как мне, смотреть на это».
«Почему?»
«Ты не видел настоящих деревьев. Только если на картинках. Для тебя все это норма. Лучшей жизни ты не знаешь. Тебе не с чем сравнивать. Я даже завидую тебе. Ты можешь восхищаться мертвой красотой. Ты ведь никогда не видел живой».
«Завидуете мне? Тому, кто с рождения дышит отравой?»
— обиделся парень. «В убежище хорошие фильтры вентиляционной установки. Не преувеличивай».
«Издеваетесь? Мне уже 16, а я нигде дальше бункера не был».
«Заканчиваем разговор. Скоро стемнеет. Нам пора уходить, иначе никакая охрана не поможет». Профессор обвел сына советника с ног до головы недовольным взглядом. «Даже твои люди не смогут обеспечить безопасность». Парень люто завидовал профессору. Тот успел увидеть прежний мир, в котором люди могли ходить везде свободно, не опасаясь умереть из-за отравленного воздуха. Да и теперь не сидел на месте. В безвыходной ситуации, когда, казалось, был уже обречен, рискнул вколоть себе экспериментальную сыворотку. Двое других ученых от этого скончались, а Пицек выжил. И может теперь позволить себе вдохнуть полной грудью, хоть и жалуется на боль в легких. И, похоже, вновь собираются в экспедицию. И хотя уверяет, что умер вместе с прежним миром, вовсе не похож на обреченного. Андрей видел отчаявшихся. У них глаза потухшие. А у профессора глаз горит. Пицек хочет довести до ума вакцину, которую вколол себе, благодаря которой смогут безопасно выходить наверх и остальные. Но сколько еще времени на это понадобится, никто не знает. А он, Андрей, в свои 16 должен сидеть в заперти, лишь изредка и ненадолго поднимаясь наверх. Он никогда не видел солнца. Здесь оно практически не показывается из-за туч. Но, говорят, есть места, где лучи его до сих пор согревают землю. Поглядеть бы хоть одним глазком. Но разве отец его отпустит с профессором? Единственного сына в опасную экспедицию, откуда можно и не вернуться. Но парень готов был рискнуть, лишь бы увидеть что-то новое, не опостылевшие стены родного бункера, где они сидят. Зарывшись под землю, как крысы. Как отец не может понять, ведь он тоже когда-то был молодым. Может, все-таки удастся его уговорить? Но прежде надо упросить профессора. Андрей знал, что бункер на Касатуре был дублером номер 2. Отец объяснил ему. Дублерами называли резервные структуры управления, создаваемые на случай войны. Если не выходит на связь правительство, вступает в действие дублер номер 1. Этот дублер находился в Екатеринбурге, в бункере под окружным домом офицеров. Вскоре после катастрофы даже удалось выйти с ними на связь. Тогда и узнали, что центральное управление до сих пор в Москве. А потом связь была потеряна. В 2014 году в Екатеринбург послали вертолет Ми-8, но он не вернулся. Еще один вертолет был отправлен к сверхсекретному объекту Белорецк-17 на городе Ямантау, с которым тоже вскоре после катастрофы пропала связь. Но у подножия горы Ямантау он был обстрелян и рухнул. И теперь военные берегли как зеницу ока последнюю вертушку. А в 17-м году, когда военные еще могли себе позволить ежеквартальные облеты, они подобрали на трассе М5 сталкера, ходячего мертвеца,
получившего смертельную дозу радиации, но все еще упрямо двигавшегося в сторону Челябинска. Тот нес что-то про операцию «Сайгон», про то, что какой-то конвой движется к Екатеринбургу, но там идет война. Вскоре бедняга скончался. Так и не поняли, бредил он или нет. Он, Андрей, в том году только появился на свет. И условия жизни в бункере на его памяти не улучшались. А совсем наоборот. Он постоянно слышал от взрослых, что ресурсы подходят к концу, что им уже недолго осталось. Тем временем Пицек думал о своем. О том, долго ли еще протянет с разрушающимися постепенно легкими. Как жаль, что Поликарпов и Князев, его напарники, вколовшие себе ту же вакцину, умерли прежде, чем он догадался. Чтобы остаться в живых, надо иногда подниматься и дышать отравленным воздухом. А теперь то, что они натворили во время последней экспедиции, исправлять придется ему одному. Этот юнец, сын советника, который вырос на его глазах и, в общем, ему даже нравился, просто не представляет, с чем они столкнулись. Во время последней, прошлогодней попытки добраться до Екатеринбурга они под натиском каких-то человекоподобных дикарей отклонились от маршрута и оказались на территории заброшенного металлургического завода близ Челябинска. И обнаружили там секретную лабораторию. В стеклянных саркофагах лежали человекоподобные существа. Некоторые были покрыты шерстью. Они казались мертвыми. Профессор уже не помнил, кому и зачем пришло в голову врубить резервный генератор, чтобы в капсулу начало поступать питание. Потом, прихватив с собой документы, группа отправилась в обратный путь. И лишь в бункере, изучив бумаги, профессор схватился за голову, поняв, что же они натворили. Оказывается, эксперимент был неудачным. И в 2013 году в лабораторию поступил приказ прекратить работы и уничтожить подопытных во избежание опасных последствий. А они, идиоты, вмешались, и последствия теперь непредсказуемы. С тех пор навязчивой идеей профессора стало исправить ошибку. Вновь добраться до лаборатории и отключить генератор уже навсегда. Если не поздно. Если еще не поздно. Тем более, недавно стало известно, что Челябинское недостроенное метро обитаемо. Страшно представить, что могут натворить эти монстры, вырвавшись из своих стеклянных гробов. И как объяснить все это мальчишке, который смотрит сейчас на него умоляющими глазами? Ведь эта экспедиция для ее участников может стать последней. С другой стороны, о положении в бункере Пицек знал. Если им в любом случае осталось недолго, уж лучше умереть, пытаясь исправить свою ошибку. Спасти тех, кто еще остался в челябинском метро. А может, чем черт не шутит, и самим спастись вместе с ними. «Вы можете попросить отца? Я хочу стать участником экспедиции», — произнес Андрей. «Хочешь умереть молодым?» Пицек, закашлявшись, улыбнулся. «Не думаю, что получится, но я поговорю». «Спасибо?» «Не благодари заранее. Операция будет секретной. Ресурсы выделят только для того, чтобы добраться до челябинского метро. Несколько офицеров оставим для внедрения к местным. Посмотрим, чем они дышат». «Когда убываем?» «Как только подморозит». «Уже в этом году? Я думал, в следующем?» «Нет, это долго. Я могу не дожить». «За способность вот так постоять без средств защиты приходится расплачиваться здоровьем». «Ощущение такое, как будто что-то легкие разъедает изнутри, но и не дает погибнуть. Но мне показалось, что...» «Андрей, я же говорил, за все нужно платить». «Темнеет». Взволнованно огляделся Андрей. «Нам точно пора в убежище». Пицек надел противогаз и накинул сверху капюшон ОЗК. «Хорош все-таки уральский токсичный вечерний воздух. Однако действительно пора домой». В это время вернулся отравившийся полковник. Тяжело дыша, даже через фильтр противогаза, еще покашливая, он хрипло спросил.
«Снимать охранение, профессор!»
«Да, полковник, мы уходим. Простите меня. Я должен был проверить, пригоден ли воздух для дыхания».
«Обижаться не имею права. Сам нарушил инструкцию. На провокации больше не поддамся».
«Ну и славно. По прибытию выпишу вам дополнительные лимиты за вклад в научную деятельность.